Дорогие братья и сестры, Господь нам подарил особое время молитвенной недели, чтобы мы приближались к Господу, чтобы мы могли бы переосмыслить свою жизнь, подвести какой-то итог своей жизни. Вот когда мы говорим о Новом Годе, когда мы говорим, вот что люди вкладывают, говорят, Новый Год, что они хотят от Нового Года? Вот для чего мы, как бы, люди вот приближаются к этому времени? Это праздник, подвести итоги. Хорошо. Еще зачем? Наметить планы, да, замечательно, планы. Еще. Знаете, говорят, вот с Нового года я бросаю там пить, говорит, например, там, да. Все, с Нового года я буду учиться только на пятерке. Там, все, мама, я обещаю в Новом году тебе вот то-то, то-то, да, или... Вот в Новом году каждый Новый год – это надежда, правда? То есть мы вкладываем свои надежды, свои чаяния, свои мечты в будущее. Мы хотим, чтобы этот Новый год принес нам благословение, принес нам счастье. И мы желаем друг другу счастья, правда? Мы желаем счастья, радости, мира, всего самого доброго. Это прекрасно, это нормально. Но чтобы это осуществилось в нашей жизни, дорогие, необходимо, чтобы в нашем сердце что-то произошло. Ведь на самом деле все, что происходит вокруг нас, оно исходит откуда? Из нас. Все, что происходит вокруг нас, выходит из нас. Поэтому, наверное, самый большой вопрос, который сегодня мы должны задать себе, насколько мое сердце предано Богу, насколько мое сердце сегодня обращено к Господу. Эти молитвенные чтения, которые мы будем читать на протяжении этой недели, называются «И они последовали за Ним». Вчера мы читали, начали уже исследовать эту интересную тему. И эти молитвенные чтения, они обращают наше внимание на Иисуса Христа. На Него как центр нашей жизни. На Него как источник нашей жизни. Вчера мы говорили о Нагорной проповеди. Я знаю, что не все вчера читали молитвенное чтение, но кто из вас читал Нагорную проповедь? Наверное, многие из вас читали Нагорную проповедь. Все знают слова «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». А помните другие слова этой же Нагорной проповеди, где Иисус говорит «молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». А вы помните слова Иисуса, которые Он говорит? «И когда ударят тебя в одну щеку, подставь другую». Ой, да, сразу ой. Вот если мы дома, вот я прошу вас, дома придите, вот сегодня суббота, сегодня день, посвященный Богу. Придите дома, откройте Нагорную проповедь. Откройте Нагорную проповедь и просто прочитайте ее еще раз. Прочитайте ее, может быть, вот пусть ваша душа в этот момент просто послушает, что Иисус хочет сказать вам. Потому что на самом деле Нагорная проповедь – это провозглашение Евангелия. Это провозглашение Евангелия. Это вот, можно сказать, сгусток Евангелия. Это самое важное, что Иисус хотел сказать нам. Но вот когда я читаю Нагорную проповедь, вы знаете, она меня заставляет задуматься о том, что насколько мы должны быть другими, Насколько мы должны быть другими людьми в этом мире? Вот слова этой Нагорной проповеди, они так часто расходятся с тем, что мы сегодня видим в этом мире. Иисус говорит: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А в мире нам говорят: наглость – второе счастье. И Иисус говорит: тебя ударили в одну щеку, подставь другую. А в мире говорят: дай ему сдачи. Надо добиваться справедливости. Надо, тебя обидели, а ты обязательно ответь ему. Христос говорит: прощайте. А мир говорит: воздайте. Понимаете, все, как бы идут два направления жизни, два направления. И мне понравилось вчерашнее чтение, которое мы читали, там есть такая интересная фраза, что мы должны жить с небесами в сердце. Жить с небесами в сердце. Вот моя жена качает головой, она знает, как это. На балконе стоит. Легко ли жить с небесами в сердце? И как это жить с небесами в сердце? Мы живем же на земле. У нас много разных проблем. А Иисус хочет, чтобы небеса вошли в наше сердце. Чтение, которое сегодня хотел бы обратить сегодня наше внимание, называется «Глубоко скрытое, но невидимое». Но видимое. Глубоко скрытое, но видимое. Когда мы сегодня говорим о возрождении и преобразовании нашей жизни, что может сегодня преобразовать жизнь человека? Что может сегодня нас преобразовать? Вообще, зачем мы сегодня говорим о преобразовании и о возрождении? В этом есть, наверное, необходимость, да? Когда Иисус говорил Нагорную проповедь, обращал эту проповедь кому? К народу Божьему. И когда Он говорил им слова: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Все здесь присутствующие хотят быть в Царстве Небесном. Но вы знаете, что во времена Иисуса Христа книжники и фарисеи в глазах людей это был образец чего? Они считали, что эти люди самые духовные. Они считали, что эти люди самые праведные. И вдруг Христос говорит людям, ко всем слушающим: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Как можно превзойти книжника и фарисея? Кто-нибудь из вас может превзойти книжника и фарисея? Я думаю, что даже многие из служителей сегодня могут по поведению своим, по каким-то правилам, они очень мало мы можем состязаться с книжниками и фарисеями. В то время у них был огромный свод правил, и они очень точно соблюдали их, даже касаемо субботы. Я вот как-то говорил, была проповедь о субботе, если вы помните. Если мы сегодня возьмем сегодня даже свод правил касаемо субботы, то, наверное, никто из нас не проходит по этим правилам, которые они соблюдали. И Христос говорит здесь, что ваша праведность должна превзойти книжников и фарисеев. Как это можно сделать, скажите? Как можно превзойти праведность книжника и фарисея? Смирением, любовью. Вот как раз сегодняшнее чтение об этом. Давайте послушаем. Это чтение приготовил наш брат, его зовут Ларри Кичтен Уолтер. Он является служителем церкви, и он приводит пример здесь про Альберта Эйнштейна, что Альберт Эйнштейн, когда был еще маленьким мальчиком, он однажды увидел компас. И его удивило, что компас, стрелка компаса, как бы он ее ни крутил, все время показывала в одном направлении, на север. И он удивился, как же так? Вот существует такой закон, что стрелка, как бы он ее ни крутил, все равно направлена в одном направлении. И он задался целью узнать, а почему это происходит? Почему эта стрелка, она вот так верна компасу? Почему она только в одном направлении указывает? Эйнштейн любил рассказывать историю об этом моменте. Ведь тогда он впервые осознал, что за всем стоит нечто глубоко скрытое. Любознательный мальчик продолжал изучать эти скрытые силы и стал великим физиком, который доказал то, что не поддавалось объяснению, и дал определение тому, что мы не могли видеть, загадочной взаимосвязи между энергией и веществом, невидимым, которое определяет видимое. Но когда мы сегодня говорим о духовной жизни, есть тоже компас. Есть тоже компас, который Бог дал нам в нашей духовной жизни. Есть тоже компас, есть та стрелка, которая всегда показывает только в одном направлении у Бога. И здесь говорится о жертве Иисуса Христа. Что изумляло апостола Павла? Жизнь с Иисусом изумляла Павла. В самой глубинной составляющей его жизни, где зарождаются мысли, выстраиваются ценности и принимаются решения, действовало невидимое. В его внутренней жизни действовало незримое, формируя характер, чтобы все могли увидеть результат дивной Божьей благодати. Как это происходило? Объяснение Павла просто и основательно. Давайте мы прочитаем, что двигало жизнь апостола Павла, что его направляло в его пути, в его служении. Мы прочитаем вместе с вами 2 Коринфянам, 5 главу и стих 14. Если есть у вас ваши Библии, откройте, пожалуйста. Мы прочитаем этот удивительный стих, который говорит нам об этом небесном компасе, небесный компас. Читаем. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». 2 Коринфянам 5:14. Итак, что здесь является важным для нас? Что нас сегодня в этом мире меняет? Что является нашим компасом? Апостол Павел здесь провозглашает: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Любовь Христова, которая объемлет нас. Именно эта любовь Христова, она является вот этим двигателем нашей жизни. Она является компасом нашей жизни. Почему даже вот эти книжники и фарисеи, о которых мы читали в прошлом чтении, почему они заблудились? Почему они со своими предписаниями, со своими правилами, в итоге они пришли в тупик? Почему они пришли к тому, что они распяли Божьего Сына? Ответ мы читаем в Евангелии. Иисус говорит, потому что оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Ну, по-другому мы можем одним словом это сказать. Они оставили любовь. Любовь, которая должна была быть движителем их жизни, она ушла куда-то вообще в сторону. Она перестала наполнять их сердца. Осталась форма религиозная, остались какие-то определенные правила, традиции, но любви, Божьей любви к ближним не стало. Это привело их жизнь в тупик. И здесь апостол Павел употребляет слово «объемлет». Интересное слово «объемлет». Что такое слово «объемлет»? Любовь Христова объемлет нас. Все охватывает, да? И перевод этого слова означает, послушайте, окружает, огораживает, руководит, обязывает, держит. Можно сравнить вот эту любовь к Христову вот с нечто таким сильным, и в то же время очень нежным, с таким очень приятным, но в то же время очень твердым, которое нас направляет. Интересно, здесь вот такое, дальше есть такое сравнение, чтобы мы могли понять эту любовь. Здесь раскрывается слово, приводится пример, словно напряженный рафтинг. Что такое рафтинг? Знаете, что такое рафтинг? Я знаю, что спортсмены. Что такое рафтинг? Представьте себе напряженный, стремительный рафтинг в опасных ущельях горной реки. Яростный водный поток толкает нас вперед, неся между стенами из каменных утесов. Вы не можете плыть против потока и не можете ухватиться за скалы, чтобы забраться на них. Вас несет в четко определенном направлении. И вы не можете остановиться, развернуться или выйти. Вы несетесь до самого конца, взлетая и падая. От страха вы мало что понимаете, но испытываете возбуждение и волнение не поддается описанию. Представьте себе, как любовь Христа окружает вас, подобно каменным утесам. Вы не можете уйти ни налево, ни направо. Представьте, как Его любовь несет вас вперед, словно могучий, бушующий водный поток, окаймляющий скалами. Вы не можете оставаться на месте. Эта любовь поглотила вашу жизнь, все ваше существо, все, чем вы обладаете. Это любовь, которая радикально определяет приоритеты вашей жизни. Вы движимы лишь в одном моральном направлении. У вас одна цель, одно стремление, одна контрольная точка, один источник мысли и действия – Иисус Христос. Вот стремление, которое ясно могут увидеть окружающие, благодаря тому, каким вы стали. Иисус, пребывающий внутри, виден снаружи. Единственное, что занимало внимание Павла – это любовь Христа. «Ибо для меня жизнь Христос», говорит он верующим в Филиппах. Для него Иисус был магнитным севером, неизменно настраивающим его моральный и духовный компас при каждом повороте. Такое сравнение, когда я читал это сравнение с этой горной рекой, мне почему-то в сознании другое сравнение всплыло. Недавно мы пережили с моей супругой удивительный опыт рождения нашего пятого сына. И это необычайное переживание, которое может пережить человек на этой земле. Но я думаю, что любовь Христову можно сравнить еще не только с этой горной речкой, а можно сравнить, вот, когда ребенок находится в утробе матери, он находится в таком месте, которое называется... Как называется оно? В котором он находится. Утроба, да, называют это. Да. Ну, вот эта мышца, которая, в которой ребенок находится. Он в ней растет. Он в ней созревает. Но потом наступает момент, когда вот эта мышца, которая внутри женщины, она начинает выталкивать его наружу. Она его направляет, и женщина ничего не может поделать с этим, потому что это процесс, который абсолютно неконтролируемый, он идет, потому что заложен самой природой. Вот примерно так действует в нашей жизни любовь Божия. Любовь Божья тоже, она, когда нас объемлет, как вот эта мышца, которая ребеночка окружает, она начинает потом вас толкать в жизнь. Она начинает двигать вас, идите вперед, идите в этом направлении. Иногда любовь Божия нас ведет трудным путем. Иногда мы проходим через страдания. И даже когда мы приходим в этот мир, мы тоже проходим через страдания. Христос, Он тоже прошел через страдания и смерть. Но эта любовь, которая явлена нам на кресте, она настолько удивительно, настолько прекрасно, что мы доверяемся этой любви, доверяемся этой Божьей силе, которая дается нам. Это все естественно, это все Богом заложено. Поэтому еще раз давайте напомним, что Христос является нашим компасом. Да? Это та стрелка, которая всегда направлена в том правильном направлении. Христос должен быть ориентиром нашей жизни. Иисус Христос, Его личность, Его жизнь, Его слова, Его любовь, Его прощение. Мы должны стремиться в своей жизни познать Христа. В чем ошибка сегодня многих людей, что иногда мы, приходя в церковь, мы иногда теряем из виду Христа. Мы теряем из виду самого Господа, личность Иисуса Христа. И мы запутываемся, и мы не знаем, куда нам двигаться, что нам делать, как нам жить. Но если перед нами будет всегда этот верный компас, Иисус Христос, Его жизнь, Его любовь, вы не заблудитесь, дорогие. Вы не потеряетесь в этой жизни, если Христос будет вашим спутником постоянным. В восторге от Иисуса. Приходилось ли вам когда-нибудь прогуливаться с лабрадором, идя в сторону реки или озера с палкой в руке? Приближаясь к кромке воды, собака начинает пританцовывать, ее дыхание учащается. Покрутите палкой над головой, и она начнет бегать вокруг вас, подпрыгивает. Она вне себя, она сосредоточена, возбуждена, готова к прыжку. Вам не нужно обучать лабрадора приносить что-то обратно. Это в крови этой собаки. Она живет ради возвращения чего-то. Она чуть не сходит с ума от желания бежать и что-то отыскивать. В тот момент, когда вы запускаете палку, еще до того, как собака увидит ее в воздухе, она уже несется за ней. Если мы познали Божью любовь, если любовь Христова нас объемлет, тогда что происходит с нами? Будем ли мы сидеть вяло и зевать? Ну вот тут сравнение такое у нас в чтении есть, что настолько охватывает восторг вот это маленькое животное, которое бежит в направлении, что апостол Павел пишет здесь, смотрите дальше. Если мы выходим из себя, говорит Павел, то для Бога. Когда Христос входит в нашу жизнь, Он заставляет нас двигаться вперед. Он наполняет нашу жизнь радостью, стремлением, энергией. Другими словами, мы поглощены служением, полны энтузиазма, радикальны, захвачены, вне себя ради Христа. Подобно непреодолимому инстинкту, мы движимы непреодолимым видением и пылом. Глядя на Павла, мы понимаем, что нечто незримое и могущественное скрывается за тем, что мы видим. Тяжкий труд, тюремные заключения, побои, бичевания, побиение камнями, неисчислимые мили труднопроходимых дорог и штормящих морей, усталость, боль, бессонные ночи, голодные дни, холод и зной, день и ночь, проведенные на обломке корабля. Но мы видим его нравственный и духовный выбор, его жизнь и образ жизни, и веру, и верность. Апостол Павел в своей жизни был застигнут этой любовью Христовой. Однажды на своем пути в Дамаск он встретил Христа. И с этого момента уже апостол Павел не мог жить, как он жил раньше. И поэтому мы видим, что он готов был рисковать, готов был умирать, готов был страдать и готов был отдать жизнь свою за Евангелие. Это человек, который рисковал многим ради Христа. Насколько сегодня мы охвачены вот этой любовью Божией? Если любовь Христова, она объемлет нас, тогда она будет нас заставлять идти вперед. Она не будет нас оставлять равнодушным в этом мире. Любовь Христа, она будет сжечь вас внутри, она будет побуждать вас идти служить людям, если вы познали эту любовь Божью. О чем мы сегодня должны молиться с вами? О том, чтобы именно вот эта любовь, о которой мы сегодня говорим, любовь Христа, она вошла в жизнь каждого из нас. За это стоит умереть. Как любовь Христа проникает во внутренний мир, глубоко личный мир мыслей, чувств, ценностей и воли. Каким образом она становится такой контролирующей силой, что может формировать человека глубоко внутри и менять его видимый повседневный образ жизни? Для Павла это внутренняя направленность непосредственно связано со способностью сердца охватить невидимую реальность смерти Христа. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающий так. Ибо если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Павел указывает на заместительную смерть Христа, совершенную ради нас, и показывает, что значит для нашей жизни. Поскольку Христос умер, мы умерли. Мы умерли для эгоистичной жизни, мы умерли для эгоистичного бытия, мы умерли для похоти и страстей, поглощающих нас. Мы умерли для ценностей этого мира и его так называемых драгоценностей. Мы умерли для зон комфорта в нашей повседневной жизни. Таким образом, любовь Христа в буквальном смысле становится любовью, за которую нужно умереть. Павел пишет: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Насколько реальна сегодня стала для нас жизнь Христа? Насколько сегодня готовы мы, может быть, умереть за Христа? Если мы не познали эту любовь, то мы не будем готовы на многое в своей жизни. Нам нужно молить Господа о том, чтобы Он наполнил нас этой любовью. Эта невидимая реальность говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы становимся новым творением внутри и снаружи. Все досконально расположено в приоритетном порядке. Мы теряем интерес к тому, что когда-то было для нас ценно. В нашей жизни удивительным образом желанным становится нечто новое. Изменение невероятное, непостижимое и в то же время радикально реальное. Невидимое встречается с видимым в глубочайших недрах нашей жизни, там, где зарождаются мысли, формируются мнения и ценности, берут начало решения. Мы изменяемся посредством обновления нашего внутреннего мира, преобразовывающей благодатью и силой Духа Святого. Иисус становится нашей новой контрольной точкой. Теперь мы живем, чтобы превозносить Его. Его слава наиболее важна для нас. Его работа стоит на первом месте. Рассказывает пример. Однажды один турист был в больнице, где медсестра обрабатывала раны прокаженного человека. И когда он посмотрел на это, он говорит: «Я бы этого не делал даже за миллион долларов». Знаете, что ответила эта женщина? Она ответила: «Я тоже. Но ради Иисуса я делаю это просто так». Если Христос действительно живет в моем сердце, то Он меня направляет к радикальным решениям моей жизни. Вспомните, какие необыкновенные решения принимали люди, которых Христос касался. Вспомните Матфея, который сидел около сбора пошлин. И когда Христос подошел к нему и сказал ему: «Иди за мной», он оставил свой ящик с деньгами, пошел за Христом. Вспомните других людей, которые готовы были оставить многое, чтобы следовать за Иисусом. Что бы вы сделали для Иисуса просто так? Что-нибудь? Все? Есть ли этому какой-то предел? Существуют ли какие-либо условия, почему вы вообще что-то делаете для Иисуса? Наша жизнь тоже может быть чудом. Находимся ли мы на работе или отдыхаем, на служении или освобождены от Него, Иисус желает трудиться в самой глубине нашего существа, чтобы стать для нас источником удивительных мыслей и поступков. Это может оказаться больше, чем мы будем в состоянии объяснить, но движимые Его любовью мы можем провести остаток своей жизни, стремясь все более и более это постигнуть. Любовь Христова объемлет нас. Когда Господь касается нашего сердца, Он побуждает нас к тому, чтобы мы готовы были сегодня следовать за Ним. И теперь вопросы для размышления. Давайте мы вместе обсудим то, что мы прочитали. Первый вопрос. Я предлагаю, чтобы сейчас мы более продуктивно это сделали. Мы сможем это сделать в маленьких группах. Давайте по двое. Вот рядом с вами есть ваш брат, друг, сосед. Попробуйте обсудить эти вопросы вместе с... Первый вопрос. В чем сатана с самого начала лгал нашим прародителям? И в чем он продолжает лгать сегодня вам? Такой сложный вопрос, да? Пожалуйста, давайте сейчас подумайте вот между собой, обсудите каждый, как вы думаете, в чем сатана с самого начала лгал нашим прародителям, и в чем он продолжает лгать сегодня вам? Вот обратите друг на друга внимание, пожалуйста, и обсудите друг с другом, кто рядом сидит. Есть ответы, да? Хорошо. Давайте послушаем, пожалуйста. Спасибо. Кто еще может добавить, пожалуйста? Кто обсудил еще? Кто? Лариса Леонтьевна, пожалуйста.
Он зародил сомнение в душе двух людей, которые Бог создал для жизни вечной. Сомнение – это такая страшная вещь для жизни.
Спасибо. Пожалуйста, брат. То есть сатана оболгал Бога, назвал его лжецом, да? Хорошо, спасибо. А в чем тогда, хорошо, продолжение вопроса, а в чем он продолжает сегодня лгать вам? Таня, пожалуйста. Божьей любви. Что Бог меня не любит, да? Вот бывает иногда такие мысли, когда человек даже в церкви, он страдает какие-то болезни, Бог меня не любит, Бог меня наказывает. Слышали такие мысли, когда люди высказывают такие? И вот сегодняшнее чтение и вообще текст, который мы прочитали, о чем нам говорит, что любовь Божия что? Объемлет нас. То есть, как бы нам ни было плохо, что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны помнить о том, что Бог любит нас. Его любовь, она нас объемлет, она держит нас, она спасает нас, она любит нас. И вот это мы должны всегда помнить в нашей жизни. Аминь. Аминь. Второй вопрос. Какие последствия греха, зло, болезнь, нищета, испорченность и так далее больше всего удручают вас? Что поддерживает вас в вашей борьбе? Еще раз. Какие последствия греха, зло, болезнь, нищета, испорченность и тому подобное больше всего удручают вас? И что поддерживает вас в вашей борьбе? Пожалуйста, обсудите, пожалуйста, с вашими ближними эти вопросы. Пожалуйста. Еще 5 минут для обсуждения даю вам. Хорошо. Спасибо. Вот сестра говорит о том, что ее удручают физические ограничения, которые существуют в мире. Да? Болезни. Хорошо. Больше всего удручает, да? Хорошо. Спасибо. Так. Что Сильва удручает? Ложь удручает. Хорошо. Вернее, нехорошо, что удручает. Неверие людей, да? Удручает неверие людей сегодня. Еще, пожалуйста, что вас больше всего удручает впоследствии греха, который сегодня есть? Кто еще может сказать? Все? Да, пожалуйста, брат. Что? Что вы не совершен перед Богом, да? Спасибо. То есть, с одной стороны, удручает наша греховность, да, что мы испорчены, да, а с другой стороны, любовь Божия, которая при нем... Спасибо, спасибо. Пожалуйста, еще. А что поддерживает вас? Вера, надежда на Господа, да? Ну и последний вопрос, пожалуйста. Перед тем, как умереть за наши грехи, Иисус был благословением для других. Как Его церковь в вашей местности благословляет других? Перед тем, как умереть за наши грехи, Иисус был благословением для других. Как Его церковь в вашей местности благословляет других? Подумайте, ну, можно сказать по-другому. Церковь это так в общем, да? А может быть, давайте скажем о себе. Чем я являюсь благословением для других людей? Насколько моя жизнь является благословением для других людей вокруг меня? Христос был благословением для окружающих. И я, и мы призваны быть благословением для всех окружающих. Но это как бы вопрос каждому лично, да, зададим. Я призываю сейчас нам помолиться Господу о том, чтобы мы могли бы познать эту любовь Христа, чтобы эта любовь Христа, она, как мы прочитали у апостола, чтобы она нас окружала со всех сторон, чтобы она объемляла нас, да, чтобы она нас заставляла двигаться вперед, чтобы Иисус Христос был вот этим вот той стрелочкой, куда мы с вами направляемся, чтобы мы всегда смотрели только на Христа, не на людей, не на каких-то других личностей, только Христос, живой, любящий, спасающий, чтобы Он был центром нашей жизни. Давайте помолимся сейчас нашему Господу. Это мы каждый зададим себе. Этот вопрос, да. Это вот у вас как раз будет сейчас время рождественских праздников всех. Вот можете подумать, чем вы можете благословить окружающих людей, чтобы ваша жизнь была благословением. Давайте сейчас, я предлагаю молитвенная неделя. Мы пришли для того, чтобы помолиться. Помолимся сейчас друг за друга о том, чтобы Господь дал нам любить Бога и любить друг друга, чтобы Он научил нас познать эту любовь. Я приглашаю, чтобы мы могли объединиться сейчас по двое в молитве и помолились Богу именно об этом, чтобы именно любовь Божья, она наполняла наши сердца. Будем просить у Господа Божьей любви, чтобы Христос был нашим центром нашей жизни. Давайте объединимся в молитве по двое, пожалуйста, по двое. Объединимся по двое для молитвы. Давайте споем псалом «Я хочу, мой Спаситель, любить». 215 номер из гимнов надежды. Мы объединимся в пении.